Солидный американский еженедельник «Тайм», так старательно лепивший из украинского президента икону сопротивления и нового Черчилля, выдает подробнейший очерк про мрачную атмосферу в офисе Зеленского, в котором никто не верит в победное окончание противостояния с русской армией. Вслед за отключением Киева от денежных потоков и отцепки от медийного всемирного локомотива прозрение неизбежно станет массовым. Напряженная работа происходит каждый день по всем участкам фронта. Политический Киев продолжит гнать население своей страны на убой. К несчастью, мы должны быть готовы к такому уровню суицидального безрассудства. Тяжелым был миновавший год. Нет, для многих, может, и обычным. Кто-то, может, и коронавирус боялся больше, чем войны. Я про себя и про своих близких говорю. Тяжелым был год. Для многих неприподъемным. Но даже для тех, кто старательно не думал про СВО, все происходившее даром не пройдет. Идет процесс исторический, политический, онтологический, какой угодно. И он касается всех без исключения. И тех, кто стал непосредственным участником событий в качестве воина, родственника, близкого, друга и так далее. И тех, кто этого и касаться не хочет. И поэтому, пожалуй, сейчас на исходе календарного года нет ничего важнее и уместнее, чем поговорить про возможное, тут я подчеркну, про возможное развитие событий, исходя из имеющихся обстоятельств, фактов, заявлений и действий с обеих противоборствующих сторон. Ни о каких предсказаниях и тем более прогнозах речи не идет. Все, что мы делаем, это в меру осведомленности кропотливо складываем пазл из разрозненных фрагментов. Не признающие, но и не могущие опровергнуть существование Бога с точки зрения науки, угрюмые ученые не отрицают в то же время такого явления, как глобальная нелокальность. Что это такое? Причем тут СВО? Сейчас попробуем рассказать своими словами. Давний спор Нильса Бора и Альберта Эйнштейна о том, есть ли элемент объективной реальности в квантовом мире или реальны только результаты измерения, касаются всех нас больше, чем вы можете предположить. И события на Украине тоже касаются. Физики на Сальвеевском конгрессе 1927 года договорились о так называемой «копенгагенской интерпретации». Не обсуждаем то, что происходит между измерениями, а следуем правилу «считай и не думай». Это правило и позволяет считать глобальную нелокальность допустимой, пока ее, конечно, не получится опровергнуть экспериментально. Так вот, в переводе на русский это означает, что удаленные во времени и пространстве события могут быть корреляционно связаны и даже взаимоувязаны, не будучи при этом причинно обусловленными. Фигурально это выглядит так. Вы кладете в один коробок 3 спички, а в другой коробок 4 спички. И закрываете, зная, что их всего 7. И потом, когда ваш коллега открывает коробок, в котором 3, вы понимаете, в другом находятся 4 спички. Но это не есть управление спичками. Вы просто выяснили, где 3 и где 4. Данность. При этом так стало только после того, как вы открыли свой коробок. А пока вы не открыли коробок, никто не знает, сколько где спичек. Эйнштейн возражает против такой интерпретации. Он был не согласен с тем, что именно открытие коробка изменило мир как целое. Но и это не совсем так. Открытие коробка обнаружило состояние мира как целого. Ничего, по сути, не меняется. Кот Шрёдингера стал живым или мертвым не из-за того, что мы на него посмотрели. Просто мы увидели, в каком состоянии в нашей вселенной он находится. Понимаете, на что намекаем? Сегодня переможцы свалили очередной памятник Пушкину и Ленину. А завтра в секторе Газа целый квартал рухнул от бомбардировок. Казалось бы, ну какая связь? Ну что за бред? Мол, каша в головах. А связь есть. Посмотрим на мировую карту, позадаем вопросы геостратегам и поймем, что сектор Газа тоже не конечная точка эффекта домино. Ну что, переберем спички, раз так. Солидный американский еженедельник «Тайм», так старательно лепивший из украинского президента
икону сопротивления и нового Черчилля, выдает подробнейший очерк про мрачную атмосферу в офисе Зеленского, в котором никто не верит в победное окончание противостояния с русской армией. Nobody believes in our victory like I do. Никто не верит в нашу победу, как я. Слово «никто», nobody, красноречиво выносится на обложку под фото Владимира Александровича. Репортер честно пишет, как растерянный президент Украины, впавший в прострацию, раздраженно бродит по кабинетам и говорит, что его предал Запад. Цитата. А военное руководство страны, получая приказы из киевского офиса, отвечает: «Какая горловка? Как ее брать? Чем? У нас нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» Это все цитаты. А солдаты ВСУ в это время один за другим вторят про отсутствие ресурсов для противостояния России. Украинский боец с позывным «Дед» признает захлебнувшимся контрнаступ, затянувшийся к тому же на полгода. Признает и локальное наступление российских войск на разных участках фронта. Боец Епчанка из нацбата «Волки да Винчи» признает сдачу укрепрайонов в Авдеевке. Говорит, что Украина вскоре перестанет существовать, если люди украинские не выйдут воевать с Россией. Главком ВСУ Залужный выходит в прессу с большим интервью, где, по сути, признает поражение Украины, хоть и ползучее, которое продлевается за 100 миллионов долларов в сутки. Сумму эту ранее назвал уволенный за коррупцию глава Минобороны Украины. Может, Залужный ради нагнетания атмосферы и новых траншей признает ползучее поражение Украины? Может быть. Но признает же главком ВСУ. Ресурсы, говорит, для победы у них больше нет. Прорывы, говорит, у них нету. Армия, говорит, в тупике. Про свою армию. Мэр Киева Кличко в очередном интервью швейцарскому изданию 20 минут сказал вот что.
Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем в эйфории лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова. Несправедливо. Я на его стороне. Меня не удивляет падение популярности Владимира Зеленского. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил.
Новые пакеты финансовой помощи Украине вдруг начинают тормозиться и вязнуть в спорах между республиканцами и демократами США. На Израиль моментально выделяют десятки миллиардов долларов. Украине не могут утвердить и минимум. Пока, по крайней мере, не могут. Сына госсекретаря США Энтони Блинкена на Хэллоуин наряжают в Зеленского, который клянчит деньги. Илон Маск, на Старлинках которого который год сидит в ВСУ, начинает постить мемы про попрошайничество главы Украины. Вашингтон говорит про тотальную элитную коррупцию на Украине, из-за которой был снят министр обороны страны, упомянутый ранее Алексей Резников. Все тот же Вашингтон шлет в Киев аудитора из Пентагона, чтобы посчитать, куда ушли 110 миллиардов долларов, выделенные ранее Украине на победу над Россией. И вдруг наша армия, над которой так долго потешались противники, ах-ах-ах, вторая армия мира не может справиться с нищей армией Украины. Вдруг она по рейтингам мировым становится первой. Это версия американской компании US News and World Report. Японская армия вдруг начинает заимствовать наработки русской военной смекалки из зоны СВО. Противодронные обвесы танков, именуемые в простонародье мангалами, над кустарностью которых тоже смеялись несведущие. Вот все это и есть глобальная нелокальность и ее проявление. Весь мир внимательно смотрит за нами, и то ли еще будет. Конечно, еще остается какая-то часть упертых людей, которым, как говорят в народе, хоть плюй в глаза, все божья роса. Битва с Россией может быть проиграна, но война с Россией для них точно не окончена. Живущий в своей внутренней, так сказать, Монголии ментальный отшельник, иноагент и писатель Митя Глуховский до сих пор раздает советы, как свалить из России. Он же свалил. Раздает советы так, что становится объектом стеба со стороны когда-то лояльной к нему аудитории. Сеть засмеял Митю, который выдал блестящую схему быстрой эмиграции в Германию. Схема от Мити выглядит так. Пункт первый – учишь английский. Пункт второй – учишь Python, то есть Python – язык программирования. Пункт третий – едешь в Германию работать. Все просто. Гениально. И вот такой уровень квалификации, вовлечения, логики и понимания вопроса у них вот во всем. Учишь – едешь. Ну, без учета того, правда, что Митя в России десятки миллионов рублей заработал до того, как уехал. Да и продолжает зарабатывать. Помимо этого, Митя призакрыл глаза на 12 миллионов других иностранцев и так уже живущих в ФРГ. Глуховскому тут же накидали, как говорится, полную панамку контрдоводов. Начиная с вопросов, как поможет английский при переезде в Германию. Ну и заканчивая адаптацией его гениальной схемы под другие цели. Учишь физику, получаешь Нобелевку, едешь в Швецию на обручение. Так же просто. Говорят, таких персонажей становится поменьше. В любом случае, тут радует диалектика. Поначалу их внимательно слушают, потом начинают в их словах сомневаться, затем ловят на противоречиях, на некоторой неадекватности, а потом превращают в пародию. Впоследствии, надеюсь, их маргинализируют, как мыслителей. Вслед за отключением Киева от денежных потоков и отцепки от медийного всемирного локомотива прозрение неизбежно станет массовым. Так совершенно неожиданно выясняется, что боты и сетевые хомячки не в Ольгино на фабрике троллей работают, как нам долгие годы втирали, а на ФБК, на фабрике эльфов. В большом расследовании, вышедшем не так давно, подробно и с пруфами описано, как сбежавшие из России оппозиционные блогеры, навальнисты, развели антироссийскую ботаферму. Расширенную сеть фейковых аккаунтов, которая формировала потоки мнений и публиковала тысячи антиправительственных комментариев в разных соцсетях, создавая видимость народной поддержки этих постыдных вбросов, в том числе и дискредитирующих армию Российской Федерации. Финансировал структуру фонд Free Russia Foundation. В материале указано, что организация имеет несколько офисов в Литве и в Грузии, где в общей сложности работают около 200 сотрудников. Ссылки на посты, под которыми необходимо оставить комментарии, а также их примерное содержание работникам ботафермы предоставлялись кураторами. Каждый эльф должен был отстрочить не менее 120 постов за смену, и эти посты не должны были удалить администраторы страниц. Час такой деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакции других пользователей на эти вот публикации. Добро пожаловать в реальность, товарищ. А вы как думали? Зомби из Ольгина против народа? Тю ты, все меняется. А еще неожиданным образом руководитель фракции «Слуга народа» Верховной Ради Украины Давид Арахамия фактически официально признал, что Запад рекомендовал Киеву не идти ни на какие соглашения с Москвой в 22-м году. А тупо воевать до упора. Все можно было прекратить, он так сказал, в марте 2022 года, когда Россия в ходе переговоров всего лишь настаивала на нейтральном статусе Украины.
Они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то, и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО.
Только один пункт?
Фактически. Это был основной пункт. Все остальные там косметическо-политические приправы типа про денацификацию, права русскоязычного населения и бла-бла-бла.
Почему Украина не согласилась?
Во-первых, для того, чтобы на этот пункт соглашаться, нужно было менять Конституцию. У нас путь в НАТО внесен в Конституцию. И потом, когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев премьер Британии Борис Джонсон и сказал, что мы не будем ничего с ними подписывать и давайте будем просто воевать.
Джонсон улетел и обещал вернуться. Потом его уволили там, у себя, в Лондоне. А Украина продолжала терять население и территории. Выходит, мы теперь обязаны Джонсону за новые территории, которые приобрела Россия. Как и Евромайдану, десятилетие которого с помпой отметили в Киеве не так давно. Лучшая картинка по теме революции и гидности, толпа на Майдане, незалежности и подпись. Эти люди вернули нашей стране Крым, а мы даже не знаем их имена. И весело, и нет. Ведь какой трагичной оказалась так называемая евроинтеграция, на которую променял Киев нашу братскую любовь. Более 10 миллионов украинских беженцев заселяют и Россию, и Европу, поняв, на что обрекает их киевская власть. На Майдане же думали, что вхождение в Евросоюз выглядит несколько иначе, правда? Это уже не про глобальную локальность, это про марафоны желаний и про прочие визуализации. Бойтесь своих желаний, товарищи, особенно если они направлены против России. Особенно если в голове при этом дует ветер. Ладно, территории, сотни тысяч людей уже не вернуть. То ли проговорившись, то ли опять рассчитывая на дотации, украинские СМИ пробросили информацию про 1 100 000 погибших со стороны только ВСУ. На украинском телеканале 1+1 пробежала строка. За время конфликта погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Это при том, что еще 30 января 2023 года выпущен приказ номер 12 Генштаба ВСУ об утверждении перечня сведений вооруженных сил Украины, составляющих служебную информацию, в котором есть очень интересный пункт 3.39. К закрытым сведениям относятся в частности, цитата, «Сведения о количестве общих потерь личного состава вооруженных сил Украины, в том числе погибшие, поврежденные, раненые, травмированные в условиях, не связанных с боевой обстановкой, пленные, заложники, интернированные, пропавшие без вести, безвестно отсутствующие, дезертиры и военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть или место службы». Конец цитаты. То есть это не взлом русских хакеров, не диверсия своих же. Это все, между прочим, подстатейное дело. И при этом реальные цифры. Ну, даже если на 2 разделить эту цифру, на 3, на 5, только вдумайтесь, какого уровня это национальная катастрофа, которую переживает Украина. Неужели кто-то серьезно полагает, что дальше будет иначе? Ведь еще Меркель в свое время признала Минские соглашения пресловутой уловкой, затяжкой времени для накачки Украины оружием и перегруппировки сил. Помните? Было же такое. Когда мы акцентировали на этой проговорке внимание, нас не очень-то слушали.
Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. В это время президентом был и ты, и Зеленский. Так что в них каждый внес свою лепту. И это дало Украину возможность сегодня отвечать на эту агрессию Путина иначе, чем в 2014 году. Если вспомнить ситуацию в Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины, хоть и не предотвратил войну. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
Ну, можно нам не верить отбитым пропагандистам. Ну, послушайте тогда честного оппозиционера и порядочного, так сказать, бизнесмена. Товарища Чичваркина, который регулярно отправляет денежку в ВСУ, а теперь, кажется, временно протрезвел.
Мы проиграли. Давайте просто признаем.
Ничего себе. Прямо вот так уже можно ставить точку?
Ну, смотрите, что представляет собой сейчас Россия, да? Запад выстроил на полстраны забор, да, через, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги. Но за этот забор закидывает все время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. То есть люди возвращаются назад, и туда же через забор им закидывают бабки за ископаемые. То есть там за забором много денег и людей. Все восстановилось феноменально. Ушла IKEA, компания, которая производит мебель на высоте. Ушли западные производители машин, а китайские микроволновки прекрасно продаются на колесиках. Все хорошо, собственно, чем. Все, кто хотел и не хотел, вернулись к Путину. А еще оттуда нельзя перевести деньги. Очень сложно перевести в России. Поэтому в России их много, еще раз говорю. Запад сделал все своими дебильными санкциями, чтобы идеи Чучхе просто сами, чтобы рука их сама написала и скрижали.
А еще правильно пела группа «Х. Забей» в 90-е годы. Помните эту легендарную песню? «Жаль, подмога не пришла, подкреплений не прислали, нас осталось только 2, нас с тобою обманули». Иноагент Борис Гребенщиков, бесславно отметивший в этом году 70-летие за пределами Родины и в отрыве от поклонников, перепел эту композицию не зря, как нам кажется. Просто он думал, что поет про других, про этих вот русских Ваньков, которых все кинули,
которых обманули, а кинули-то как раз, кажется, его сторону. Кинули пока слегонца, но у процесса есть все шансы длиться и расширяться. Джо Байден подписал закон о временном бюджете штатов без помощи Украине и Израилю. Документ позволит профинансировать приоритетные направления работы федерального правительства США до 19 января. Поддержит приоритетные направления, например, строительство в оборонных интересах Америки, выплаты ветеранам Америки, развитие транспорта в Америке, жилья и энергетики в Америке. А про Киев в бюджете не строки. Река, что ли, обмелела? Кроме того, республиканцы требуют навести порядок на южной границе США, выделить финансы на обустройство границы с Мексикой, чтобы пресечь неконтролируемый поток мигрантов в штаты из Латинской Америки. А без этого отказывается даже смотреть в сторону Украины. Далее все 109 членов парламента от консервативной партии вернейшего союзника Зеленского Канады единогласно заблокировали продление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной и заблокировали его. В Словакии ко власти пришли противники военной помощи Украине. В Нидерландах победили, мягко выражаясь, не фанаты Зеленского и не сторонники снабжать ВСУ танками, самолетами и прочим. Про Венгрию вообще речи нет. Партия премьер-министра Орбана последовательно блокируют все инициативы по помощи Украине. Несколько крупнейших стран Евросоюза выступили за смягчение санкций в отношении России, предусмотренных в 12-м пакете Еврокомиссии. Эти государства, цитата, выразили сомнения в реализуемости мер, предлагаемых в очередном антироссийском вот этом вот пакете. А еще американский разведчик и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер говорит вот что. Я думаю, партнеры говорят Зеленскому, что все кончено, им нечего больше предложить, и что если он продолжит идти по этому пути, то потерпит неудачу. Россия победила, мы не готовы вкладывать политический, финансовый, военный капитал в заведомо проигрышное дело. Мы не можем изменить ситуацию, и лучший вариант сейчас для вас – искать мира. Вот так примерно могут говорить ему они. Надеюсь, им хватит честности сказать Зеленскому, что если он продолжит эту борьбу, те 20% территории, которые он потерял, вполне могут превратиться в 40 или 50%, и что продолжение этой борьбы может привести к плачевным для Украины последствиям. Реальность такова, что ВСУ сейчас на грани краха, и это все признают. Если армия падет, произойдет стремительный вывод войск. Русские заполнят эту оставленную пустоту. А если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине. Конец цитаты. Все это не шапка закидательства, хотя и может быть спорным мнением. Мы просто перечислили факты последних месяцев. Каждый можно проверить лично. Помните, с чего мы начинали, да? Глобальная нелокальность. Взаимосвязь всего со всем, даже на первый взгляд совершенно не рифмующихся событий. Верите вы в Бога или не верите, но все это работает. Между кинутыми в проброс подлыми словами, разрушенной памятью и памятниками, отправленными проклятиями, пытками и внесудебными казнями, запретами и призывами резать русню и теми последствиями, которые происходят на реальной карте жизни, есть взаимосвязь. Массовое появление в мировых медиа материалов о том, что Украина проигрывает войну, не надо воспринимать в том смысле, что Украина проигрывает войну сама по себе. Потому что без внешнего воздействия ничего Украина не проиграет. Гораздо более бедные и депрессивные страны, находящиеся в состоянии перманентной гражданской войны, существуют десятилетиями. А Украина по-прежнему может реанимировать колоссальную часть своей экономики. К тому же у нее по-прежнему сильнейшая армия, которая в целом никуда не делась. Статьи, выходящие в мировых медиа о скорой катастрофе Украины, надо учитывать. Но основой нашей военной стратегии эти статьи точно не могут быть. Украину надо побеждать и разбитую в прах склонять к полной и безоговорочной капитуляции, на которой не будет решаться вопрос, идти или не идти Украине в НАТО, а будет решаться вопрос, что у нее окажется вместо армии, дружинники на самокатах или российская армия. Пока же вал этих статей и частных заявлений от политиков звучит как подготовка к мирному урегулированию. Мол, Украина устала и надо бы ей реабилитацию предоставить. Ну, что-то вроде Минска-3 или там Тегерана-24. Так что расслабляться не надо. Лучше пересобраться, подпоясаться. Напряженная работа происходит каждый день по всем участкам фронта.
Политический Киев продолжит гнать население своей страны на убой. К несчастью, мы должны быть готовы к такому уровню суицидального безрассудства. Чего стоит только официальное объявление Минобороны Украины о том, что украинские женщины полны храбрости и решимости защитить свою родную землю. С 1 октября этого года мобилизации подлежат все работницы медицинской сферы на Украине. А еще глава СБУ Василий Малюк, гордящийся причастностью своей спецслужбы ко взрывам Крымского моста, заявил: «Дальше будет много сюрпризов, не только по мосту». А еще западные партнеры из Вашингтона не дремлют и всячески стараются помочь Европе, если не газом, то бензинчиком. Добавляю бензинчика этого в костер ненависти к России. При этом, да, вооружение для ВСУ заканчивается. Программа сотрудничества НАТО и Киева, запланированная на 2024 год, носит добровольный характер исполнения. Она не предусматривает поставки на Украину летального оружия. Ведь в противном случае это может привести к разжиганию существующего конфликта между Киевом и Россией, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиерта. До этого Южная Корея уже отказалась поставлять Украине летальное оружие. А еще приуныла глава МИД Германии Анналена Бербок, которая так усиленно навязывала Европе антироссийскую повестку. «Взгляд на Украину сейчас исчезает из общественного мнения, и это фатально», — признала она. Вообще, Бундесвер открыто публикует официальные документы о необходимости подготовки к войне с нашей страной. Отказавшаяся от милитаризации по понятным причинам после Второй мировой войны, Германия вдруг воспряла, как только речь зашла о противостоянии с русскими. Нико Ланге, политолог, журналист и политический консультант с 2019 по 2021 год, руководивший аппаратом управления в Минобороны ФРГ. И Карло Масала, политолог и профессор международной политики факультета политических и социальных наук университета Бундесвера в Мюнхене. Они вместе пугают общество текстами о неминуемом нападении России на Германию. Доктор Кристиан Меллинг, замдиректора исследовательского института немецкого общества внешней политики и глава Центра безопасности и обороны вместе с Торбином Шотцем, научным сотрудником Центра безопасности и обороны, публикует предельно откровенный доклад на сайте немецкого общества внешней политики. Эта организация, кстати, работает как НКО, но получает деньги из федерального бюджета ФРГ. Доклад начинается весьма демократично. В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости воевать против России. В новой стратегической концепции НАТО описывают Россию как самую большую и неотложную угрозу безопасности 31 союзника, а также угрозу стабильности в Евроатлантическом регионе вообще. Вопрос не в том, должны ли Германия и НАТО быть способны к войне, а в том, когда именно, так говорит доклад. А что у нас? Эта зима будет решающей, написал недавно командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов. Весной враг однозначно начнет дергать в сторону переговоров с Россией. Алаудинов надеется, как и мы, что говорить будем исключительно о капитуляции. Только капитуляция, только полная и безоговорочная капитуляция, только парад в Киеве. Дай сил, Господи. Ранее Апти прогнозировал, либо я ничего не понимаю ни в чем, либо следующий год, 24-й, будет год победы России. Сложно поспорить. В следующем году надо победить. Работаем, братья, работаем, сестры. На благо отчизны и во славу твою, Господи.